Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 30 января 2025 года. Я продолжаю ответы на ваши вопросы. Вот, в частности, вопрос Алексея. Добрый вечер еще раз. Видимо, самый первый вопрос в передаче вы не увидели. Он следующий. Трамп внес Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Как вы к этому относитесь? Можно ли это назвать умным решением? До этого, кажется, только Буш-младший такое сделал. Тем более, что вы Кубу хорошо знаете, не раз в ней бывали. Ну, во-первых, сначала с самой передачей. Вы знаете, вот в чате передачи, которую мы проводили в понедельник, вашего вопроса не было. Возможно, он был первым. Но вопрос не в том, что я его не заметил, а вот его просто не было. Вот как он туда не попал, я дальше сказать вам не могу. Все последующие вопросы были, но вот, что касается Кубы, то в чате передачи его не было. Теперь, что касается самого вопроса. Ну, насчет стран-спонсоров терроризма, Кубу внес в него Трамп и вторично. Потому что он уже вносил Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Это было, по-моему, в конце его правления. В 20-м или 21-м году, что ли, перед самым своим, так сказать, уходом. И после этого это положение продолжало действовать весь срок правления Байдена. И перед самым концом, отчасти примерно так же, как это сделал Трамп, Байден это, так сказать, действие прекратил. Ну, естественно, когда Трамп снова пришел, он еще раз вставил, так сказать, Кубу в список стран-спонсоров терроризма, как он это делал в прошлый раз, но только уже не в конце, а в начале своего правления. Формальный повод там не имеет значения, он там трактуется как то, что вот на Кубе там нашли себе приют те, кого Соединенные Штаты обвиняют в терроризме в Латинской Америке, в первую очередь, естественно, сотрудники венесуэльского правительства, там режим, или как-то режима, как угодно называйте, которого, так сказать, трамписты и вообще Соединенные Штаты считают террористами, потому что их там они внесли в какой-то список. Это, в общем, фигня, там, кого они внесли и по какому поводу, существенного значения не имеет. Что касается вот реальных мер, насколько это реально вредит Кубе? Да, вредит. Каким образом? Буш-младший, которого вы упомянули, он в свое время после такой, затишья в этой перманентной торговой войне и блокаде, которая ведется уже 70 лет с ГАКом, да, Соединенными Штатами против Кубы, сделал, так сказать, там очередной ход. Я о нем когда-то давно рассказывал в своих передачах, но кратко обрисую вам ситуацию. Дело в том, что Куба для Соединенных Штатов, в глазах Соединенных Штатов, они получили контроль над ней в результате американо-испанской войны, которую как раз ввел президент Маккинли 1898 года, вот тот самый, гору которого название возобновил президент Трамп. Имени которого там высочайший пик Америки, пик Маккинли, его переименовывали, теперь он ему вернул прежнее название. Так вот, Куба стала приобретением Соединенных Штатов вместе с Филиппинами, там еще Пуэрто-Рико, по-моему. Вот как раз в результате этой испано-американской войны, которая велась американцами как бы для того, чтобы помочь освободиться этим вот островным государством от испанского колониализма. Официальная подача была такая. При этом интересы были совершенно очевидные, там с колониализмом и чем-то похожим не имеют ничего общего, просто это удобные территории, особенно удобные в то время, я хочу сказать, потому что тогда, в общем, морские коммуникации, да, охранялись, и война на них шла при помощи там кораблей типа крейсеров. Подводные лодки тогда еще только-только, практически еще не появились, да, в конце 19 века. И крейсера были на угле. Поэтому наличие удобной базы для того, чтобы бункироваться, то есть загружаться углем, при переходах через океан, это было существенное увеличение радуса их действия, как следствие боеспособности, то есть возможность протянуть руки так далеко, как только это позволяет. Вот именно в этом было стратегическое значение и Пуэрто-Рико, и Куба, и вообще и Филиппин. Кстати, вот на Кубе база Гуантанамо появилась как бы в результате всего этого дела, при переходе, значит, с Кубы фактически под контроль Соединенных Штатов, именно для того, чтобы создать там пространство, то есть базу для бункировки крейсеров. И она находится на южной оконечности Кубы, да, с этой точки зрения вот, наиболее удобная. А вообще, по соглашению там кубинско-американского того времени предполагалось создание двух баз. Еще одна должна была находиться на западной побережье Кубы. Но в итоге Соединенные Штаты ее так и не создали. Именно потому, что им, в общем-то, нужна была, по сути, Гуантанамо, для того, чтобы подальше выезжать, так сказать, в океан. Ну, в дальнейшем, при переходе уже на дизельное топливо, на увеличение, как говорится, длины вот этого вот охвата морских коммуникаций при вот этой переходе на новый тип топлива, фактически даже потребности в Гуантанамо как таковом отпала. Вот, она уже сохранялась так как-то скорее по традиции, потому что ну, соглашение об ее аренде было подписано на 99 лет, и с тех пор, соответственно, в конце 2000-х годов. Так вот, в чем, собственно, особенность Кубы для Соединенных Штатов? В том, что все это время ментально Соединенные Штаты считали Кубу, ну, чем-то вроде младшей сестры американской демократии в результате этой испанской войны. Заметьте, не Филиппины, не Пуэрто-Рико, а именно Куба. И вот такая характерная деталь. На Кубе, на набережной Маликон, недалеко от американского посольства, находится памятник погибшим морякам американского крейсера, я уже не помню сейчас его название, который действительно стоял вот в период этой войны 1898 года на рейде Гаваны, ну так где-то порядка 12 или 13 морских миль от Гаваны, и по непонятным причинам взорвался. Ну, взорвался, взорвали, провели диверсию, не знаю. Ну, короче говоря, произошел взрыв, там погибло, естественно, куча людей. И вот в память этого, значит, стоит такой достаточно монумент впечатляющий, естественно, построенный еще вот во времена, когда Америка, скажем так, доминировала, США доминировали над Кубой, при формально независимом кубинском правительстве. И памятник очень характерный, потому что там на нем имеется на пьедестале памятника изображение двух женских фигур. Одна образом повыше, ростом повыше, другая пониже, обе в таких же горильских шапках. Ну, характерно, знаете, как для французской революции. Такая революционная деталь, да, республиканская. Вот та, что повыше, обозначает Соединенные Штаты, а та, что пониже, Куба. То есть, вот как бы соотношение, да, что вот это вот какая-то младшая сестра, которую мы тут опекаем, ну, в общем-то, вот в одном и том же духе. Это просто ментальность отношений, если угодно, Соединенных Штатов в Кубе, которая воспитывалась вот в то самое время. И естественно, что когда произошел вот разрыв после победы Фиделя Кастро, и после того, как особенно, собственно, саму победу Соединенные Штаты как-то не сильно оценили, потому что, ну, свергли одного диктатора, там, вместо него пришел другой, а мало ли было до этого в истории Кубы, ответ немало. Батиста, скажем, последний, да, он пришел к власти тоже в результате свержения там предыдущего президента. Так вот, проблемы начались тогда, когда в 61 году Куба национализировала международные монополии, частности, тогда вот очень крупная была монополия, называлась United Fruit, которая, собственно, как бы всеми производствами на Кубе в этом смысле заведовала, в частности, производством сахара, сделав из него, по сути дела, монокультуру для Соединенных Штатов. И, соответственно, поставляя в Соединенные Штаты, после этой национализации объявили, как говорится, Кубе блокаду, экономическую торговую войну. Раз вы наших национализировали, то мы тут с вами больше дела иметь не будем. Разорвали дипломатические отношения, которые были формально восстановлены только при Обаме. Хотя до этого все равно персонал находился и кубинский в Соединенных Штатах, и Соединенных Штатов на Кубе в виде как бы представительства интереса. Ну, в разные времена по-разному. Но вот это вот отношение к Кубе такое покровительственное, и главное, такая незажитая обида, вот у нас чего-то отняли, она продолжает действовать и переходить из режима в режим за все это время, за все эти десятилетия после вот 61 года. Что, так сказать, в этом характерно? Что по меркам Соединенных Штатов, ну почти как вот у нас в истории с санкциями, ну после того, как их ввели, тогда в 61 году, ну Куба должна была тут же сдохнуть. И приползти на коленях, и заплакав, кричать, прости дурака, да, так сказать, вот, имей меня как хочешь, да, потому что вот, как мне без тебя прожить, великие Америки. Куба пошла, тем не менее, другим путем и связалась с Советским Союзом. Ну, вот был известный Карибский кризис, да, с конфликтом и всем прочим. Но в результате предложение застыло, так сказать, в неком статус-кво. И, несмотря на блокаду, Куба, тем не менее, выживала. Выжила она и после того, как Советский Союз довели до краха. То есть, она как бы нашла себе возможность перестроиться, прошел трудный период под руководством Кастро в течение примерно 5 лет, там, с 91 по 96 год, особый экономический период, как они его называют. Но в результате Куба выправилась. То есть она опять, как говорится, встала на свои собственные ноги. В общем-то, развила туристическую отрасль. Она и раньше существовала, но преимущественно за счет тех же американцев. А вот когда, как говорится, американцев не стало, ну, советское правительство относилось к туризму так, посредственно. Если вы помните, у нас был тогда упор все-таки на производственную деятельность, а не такую туристическо-развлекательную. Но, тем не менее, Куба выправилась и, в общем-то, стал чувствовать себя вполне уверенно. И это опять стало досаждать Соединенным Штатам. То есть мы ее блокируем, блокируем, душим, душим, она все не душится. Черт подери, что же делать? И вот, так сказать, Буш-младший как раз произвел виток очередной этой блокады. Он не называл ее еще тогда туристическим государством. Он просто посетовал на то, что вот, мол, Куба живет за счет денег кубинских, американских кубинцев, которые туда приезжают, за счет своих проституток. В общем, он вот эту вот всю пургу, так сказать, достаточно долго гнал, ну, прогнал. И как результат объявил о мерах сокращении, как бы, потребления американцами американских долларов на Кубе. То есть ограничил количество поездок американских граждан на Кубу и ограничил количество средств, которые они могли там тратить. Ну, разумеется, из этого сразу же нашлись там левые и все какие угодно выходы, но публичная кампания была произнесена, на нее достаточно резко реагировал Кастро. Я как-то об этом уже рассказывал, сейчас не возвращаясь к этой теме, просто дополню это тем, что в итоге все равно оказалось, что это не действует. И вот 20 лет спустя, потому что Буш-младший, это как раз где-то в начале своих сроков правления, по-моему, в 2001 году, да, это была такая одна из его новелл. Ну, как всегда, новый президент пришел и, как говорится, осмотревшись вокруг, сказал: «Ептыть, да кто ж тут этот бардак тут вокруг до меня тут сотворил? Ну-ка я сейчас новая метла буду начинать мести по-новому». Это традиционный ход, не надо ему удивляться. Ну вот. Поэтому 20 лет спустя Трамп тоже как-то после борьбы всей с вашингтонским истеблишментом дошел до этой мысли и пригласил Кубу террористическим государством. То, что отменил потом спонсором терроризма, то, что отменил потом Буш, простите, Байден под самый конец своего срока, и то, что мера, которая продержалась там несколько недель, Трамп снова увел. Какое ее практическое значение теперь? Дело вот в чем. Практическое значение у нее, тем не менее, есть. Да, это не в том, как называть Кубу там спонсором, не спонсором, Украины. Практическое значение стоит в том, что у Соединенных Штатов многими государствами, в первую очередь европейскими, существует безвизовый режим. Соединенные Штаты очень долго упирали для того, чтобы вводить. Они когда-то, некоторое время назад, уже несколько десятилетий назад, настаивали на том, чтобы все в Соединенные Штаты въезжали по визе. У них там самая развитая кустистая система виз. В общем, короче говоря, что все ее запрашивали. Но, тем не менее, европейские государства, объединенные тем более Европейский Союз, они, в общем, стояли на этом деле твердо. Раз визы к нам, для нас, значит, и визы к нам. И, как говорится, американцы, которые ездят в Европу, тоже должны были запрашивать эти визы, причем у разных стран, потому что это было еще до введения Шенгенского соглашения, что, естественно, было достаточно неудобно, в первую очередь для самих американцев. Поэтому, в конечном счете, все пришло к тому, что со странами Европы, не с Евросоюзом, а именно со странами Европы, Соединенные Штаты заключили вот такие вот сепаратные соглашения о взаимном отмене виз, правда, с условием, что европейские граждане, когда приезжают в Соединенные Штаты, они будут там по интернету, это уже вот новелла, значит, 21 века, по интернету будут вносить себя в некий там, некую базу данных, внесение в которых оно будет, собственно, означать, что гражданин соответствующей страны имеет возможность без визы приехать в Соединенные Штаты. Ну и вот таким образом это все действует. Так вот, добавление Кубы в список стран спонсоров терроризма с юридической американской точки зрения означает, что тот, кто поехал на Кубу из европейцев после 21 года, когда было введено это вот тогда Трампом, да, и продолжалось там 4 года при Байдене, он уже не может воспользоваться вот таким безвизовым въездом на территорию США, а таки должен запрашивать себе визу. То есть за то, что он побывает на Кубе, для него осложняется въезд на территорию Соединенных Штатов. Я не знаю, насколько это действительно действенно, но, как вы понимаете, вот эта вот сама мера по себе, ну, конечно, она какой-то ущерб нанесет. Потому что, наверное, найдутся те, кто мог бы поехать на территорию Кубы, но как бы опасаясь, что теперь вот на территорию Соединенных Штатов, куда он тоже едет, все будет сложнее ездить, поэтому лучше, ну ладно, обойдусь я пока без Кубы. Такое может быть. Я не думаю, что это очень массово, потому что на Кубу, на самом деле, по моим оценкам, ездит, в общем-то, контингент, который знает эту страну, который уже знает не один десяток лет, а которому она достаточно нравится, и поэтому он на нее едет, и плевать он хотел на Соединенные Штаты, кого они там кем объявили. Но, тем не менее, это вот какой-то укол, ну, может быть, не булавочный, там, а я уж не знаю, укол в шилу. Вот. Но, тем не менее, укол, что, с одной стороны, показывает, что Соединенные Штаты все-таки не оставляют эту идею, вот чем-то Кубу все-таки достать. Вот. А с другой стороны, ну, по ситуации теперь на Кубе и Соединенных Штатах, вы видите, что, в общем-то, это все равно не происходит. Ну, нет у них других средств, ну, блин, ну, что делать? Ну вот хоть так, понимаете, вот собственно вся и логика Трампа. Конечно, назвать это слишком умным решением нельзя, но это решение трамповское, ну вот чем был под рукой, тем и ударил. Понимаете, был бы гаечный ключ, ударил гаечным ключом, ну а так оказался только прутик, так сказать, березовый, ну стеганул березовым прутиком. Да, малоэффективно, но вот все-таки душу отвел. Ну, вот примерно такая логика этого решения, так что, ну, это уж судите сами, насколько можно, так сказать, эффективно действия американских властей по этому оценивать.